Итоги года.
Итоги года мы сегодня подводим с депутатом Государственной Думы Российской Федерации Львом Ковпаком. Лев, добрый день.
Добрый день.
385-0923, вот телефон прямого эфира, плюс 7-953-385-0923, это WhatsApp и Viber, куда вы можете писать ваши сообщения. Ну и вопрос номер один сразу, да, поскольку вы имеете отношение к рознице, вы там занимались и долго, активно и так далее. Просто хочу ваш комментарий, что происходит сейчас с сетью «Красное и белое», я напомню, что там обыски, лицом в пол и все вот такое. Ну, как это выглядит, во всяком случае?
Ну, не знаю, мысленно картину. Да, я могу только высказать свое мнение. Очень хорошая компания. Это один из лидеров рынка ритейлера в Российской Федерации. И мы видим, что они очень активно развивались. Но у налоговых органов появились вопросы, которые касаются налогообложения. Сейчас происходит в судах разбирательство по поводу возможной недоплаты в размере 2 миллиардов рублей. И я думаю, что это один из элементов, так сказать, закрепления позиции. Но я уверен, что «Красное и белое» — это честная компания, и что будет все в порядке.
Ну, ладно, дай то бог, потому что тут вот общественное мнение, знаете, с одной стороны, мы периодически об этом разговариваем, что вот, мол, там алкомаркетов развелось на каждом шагу. С другой стороны, люди как-то, честно сказать, пожали плечами и не совсем бы хотели, чтобы они закрывались. И если, ну, как бы вот у нас двойственность такая, в которой мы живем, да,
парадигма. Ну, на самом деле, в первую очередь, они еще инвестируют очень серьезные денежные средства в экономику Российской Федерации.
Налоги.
Да, и это все должно в конечном счете это привести к росту ВВП. И я бы не сказал, что там сейчас один алкоголь, а уже и другие продукты.
То есть бюджет у нас не водочный, другими словами?
Нет, конечно, у нас основные – это нефтегазовые доходы. И...
Я бы хотел просто напомнить, что Лев Ковпак – член комитета Госдумы по бюджету и налогам. Да, поэтому
точно.
Знает ситуацию, вот, собственно, поэтому. Ну вот про деньги мы сегодня и поговорим. Очень много. Ваши коллеги, и вы, наверное, тоже подготовили россиянам массу сюрпризов, которые начинаются у нас с 1 января, да? Повышение пенсионного возраста, повышение НДС. Я, хотя, конечно, могу тут наврать, кто за что голосовал, имеется в виду не персонально, а там, я знаю, что Дума голосовала за повышение пенсионного возраста постепенное. Я не помню, голосовал ли за повышение НДС. Было?
Да.
Вашими руками все это.
Я бы хотел бы сказать, что все фракции, которые представлены в Государственной Думе, они все поддержали поправки президента Российской Федерации и единогласно проголосовали за.
Объясните нам смысл. Все ведь подорожает. Вот нам уже пришли сообщения о том, что мобильная связь подорожает, интернет подорожает. Это вот только то, что, на что пришли сообщения. Все подорожает.
Есть у исполнительной власти в лице нашего руководства, нашей страны, план развития нашей страны. Для того, чтобы его исполнить... Это и здравоохранение, и образование, и развитие инфраструктуры, нужны денежные средства. По оценкам Минэкономразвития понадобится там около 25 триллионов дополнительных средств.
Те самые 2%, что ли, простите?
Для этого и делаются все эти необходимые, принимаются эти необходимые законы, в рамках которых будут дополнительные средства мы получим. И, конечно же, тут только можно сказать одно, что мы должны сейчас все объединить усилия для того, чтобы все-таки, вот как вы сказали, эти 2% не ушли куда-то налево или направо, а были именно вложены в экономику и в нашу страну.
Как вы прогнозируете, опять же, зная ритейл, ну, то есть розничную торговлю, да, насколько это повлияет на цены? Ну, то есть не на 2% все подорожает,
но
есть отложенные косвенные там
налоги. На самом деле рост наверняка будет, но в связи с тем, что высочайшая конкуренция, вот на каждом углу сейчас магазины, я думаю, что в первую очередь это будет уменьшение маржи как ритейлеров, так и производителей для того, чтобы не повышать цены. А в целом есть ситуации и гораздо более сложные. Например, в промышленности цветочной мы знаем, что у нас есть теплицы на территории Российской Федерации, в том числе в Свердловской области, где выращиваются цветы, хотя доля местных производителей всего где-то 15-18%. До этого эта отрасль работала на едином сельхозналоге. С 1 января они переходят на общую систему налогообложения, если у них товарооборот больше 100 миллионов в год, и начинают платить НДС 20%. каждый из нас, кто покупал хоть раз своей маме или жене, или сестре, или учительнице цветы, наверняка заходил в киоск и видел, что в основном торгуют это небольшие предприниматели этими цветами, у которых нет уплаты НДС. Соответственно, для производителей цветов это будет оборотный почти налог. И сейчас началась работа над тем, в том числе вот сейчас в последнее время по плодово-овощной продукции уменьшили до 10%, по рыбе уменьшили. Но бывает такое, что какие-то отрасли выпадают, и вот по цветам, например, более серьезная ситуация.
Надевайте наушники, у нас есть телефонный звонок 385-0923, телефон прямого эфира. Добрый день.
Добрый день, Дмитрий, постоянный, слушайте.
Да, Дмитрий, здрасте.
Здравствуйте.
Да. Льву вопрос, депутат вроде бы как от народа выбран. Ну, вы же вот, раз вас народ выбирал, вы же ситуацию прекрасно видите. Вот, в ваших магазинах зарплата 10-12, при вашей зарплате в 400. То есть вы считаете это адекватно вообще или нет, вот, как депутат, как избранник народа? И где деньги брать, надо не с пенсионеров и с нищих брать, а у себя в карманах, в Думе, там, когда Силуянов приходил на интервью на телеканал «Дождь», озвучили, что зарплата у него 1 730 000. И он сказал гордо, что он за столовой за себя сам платит. То есть там народ здесь попадал на пол, конечно, все смеялись. То есть, депутаты, вот они как-то вообще от народа отрываются, или вы связь какую-то поддерживаете? Всем хорошего дня.
Спасибо, Дмитрий. Спасибо за ваш телефонный звонок. Ну, я бы еще, знаете, продолжил вопрос Дмитрия по поводу расслоения. У нас расслоение, мы Индию перегнали. Именно в процентном соотношении. Там, конечно, беднее наших бедных, да? А богатые, может быть, не знаю, такие богатые, не такие, но в процентном соотношении вот скольким, каким количеством активов владеет там 1% самых богатых, мы Индию перегнали.
Ну, давайте начнем сначала. То, что касается зарплат 10-12 тысяч, конечно, близко эта цифра не соответствует действительности. Зарплаты у нас намного выше. Но я не работаю в компании более 10 лет, поэтому я не могу отвечать за компанию. Но когда я прихожу купить себе хлеба или молока, я вижу объявления, которые висят на входной двери, и там нет зарплат в 10 или 12 тысяч. То, что касается меня лично, я хотел бы сказать, что я не пользуюсь служебным жильем, я не пользуюсь служебным автомобилем, эти все денежные средства остаются в бюджете. То, что касается зарплаты, я каждый год выпускаю отчет о своей депутатской деятельности, где рассказываю, какие инвестиционные проекты или благотворительные проекты я делал. Поэтому всю свою зарплату я отдаю на благотворительность и считаю, что каждый должен, если его выбрали, помогать на своей территории, делать благие дела и помогать сотням людей.
Что вы делаете? Ну, в Каменск... Я просто хочу напомнить, что ли, Ковпак от Каменск-Уральского, да?
Одномандатного округа, куда входит Чкаловский район, Арамиль, Сысерть, Богданович, Каменск-Уральский.
Да, еще один важный, немаловажный, на мой взгляд, момент, что вы не списочник.
Да, то есть, именно одномандатник, списке, да, где именно... голосуют именно непосредственно за человека. Мы на всей территории очень активно работаем, делаем... различные акции, ставим площадки детские, отправляем талантливых людей на конкурсы, детские команды спортивные поддерживаем, выделяем деньги на проведение каких-то операций для детей, и это миллионы рублей, там десятки миллионов по году получается, и просто свои средства отдаешь, потому что очень жалко, когда приходят люди, и ты видишь, что очень талантливый, успешный ребенок, но ему надо показать себя, для этого надо оплатить ему поездку. Или кто-то, не дай бог, заболел, и ты понимаешь, что кроме тебя помочь нету, к сожалению, денег нет у государства на всех, и ты вынужден и обязан помогать, если тебя выбрали.
Еще один звонок у нас есть, 385-0923, телефон прямого эфира. Добрый день.
Алло. Алло, добрый день, меня Юрий зовут.
Юрий, слушаем вас.
Здравствуйте.
Я бы хотел узнать у депутата, что он думает о революции желтых жилетов. И перевесит ли это революция в мировую революцию, в том числе и в России, в связи с расслоением общества?
Спасибо, да, хороший вопрос. Спасибо. Да, Юрий, спасибо большое. Дело в том, что тут прочитал прогнозы 2-3 близких к Кремлю политологов, таких очень умных, да, и вы знаете, они прогнозируют высокий риск вот такой ситуации на следующий год. Вот честно.
Я хотел бы сказать, что желтые жилеты во Франции ситуацию, конечно, обострили, и в целом там государство не так, может быть, жестко реагирует, как это в России возможные последствия. Я, честно говоря, не верю в выступлениях и считаю, что у нас...
Они добились своего.
Они добились. Мы сейчас говорим уже про нашу родину, про Россию. Я, честно говоря, не верю в массовые демонстрации, но государство должно смотреть, что происходит в экономике. Потому что действительно сейчас ситуация непростая. Экономика растет на 1%. Это в действительности топтание на месте, а инфляция в следующем году 4% в бюджете считается. То есть инфляция растет быстрее, чем экономика. Де-факто мы растем только за счет инфляции, можно даже так сказать. Поэтому, конечно, мы должны внимательно относиться, но это в первую очередь касается исполнительной власти. Мы не должны перешагивать проблемы, потому что, как я сказал, вот мы в Каменском районе ставим детские площадки. А это не моя обязанность, я законодательством занимаюсь, а не исполнительной властью. Но, тем не менее, мне приходится инвестировать свои средства, чтобы дети могли играть.
Лев Ковпак, напомню, с нами сегодня депутат Государственной Думы. Мы прервемся для блока рекламы, продолжим через пару минут.
Итоги года.
Радио «Комсомольская правда», 92,3 FM, Екатеринбург, 96,6, Нижний Тагил, 89,5, город Серов. Напомню, с нами сегодня Лев Игоревич Ковпак, депутат Государственной Думы, член комитета по бюджету и налогам. 385-0923, вот телефон прямого эфира, и плюс 7-953-385-0923, это WhatsApp и Viber, куда вы можете присылать ваши сообщения. Продолжая вопросы, которые у нас прозвучали уже, да, продолжая, может быть, вот говорить о какой-то обратной связи. Я так понимаю, что помимо того, чтобы поставить, там, не знаю, спортивные площадки или отправить кого-то учиться, там, не знаю, на соревнования, ведь это тоже механизм сбора обратной связи вами, депутатами, да? Куда эту обратную связь дальше девать-то? Ее надо куда-то, видимо, транслировать.
Проблема в том, что муниципальное образование, которое находится на территории Свердловской области, ну, не считая города Екатеринбурга, они все не имеют собственных почти источников дохода. То есть там несколько у них источников: налог на имущество физлиц, НДФЛ, аренда земли. И все денежные средства они должны просить в областном бюджете. Соответственно, очень такая тяжелая, кропотливая работа, потому что нам необходимо документы подготавливать, формы заполнять своевременно. И часто приносят очень сырые документы. На самом деле, на уровне федерации тоже такое бывает, что у нас роддом стоит на улице Декабристов уже несколько лет, почти в готовом состоянии, мы его никак не можем достроить. Тоже вот проблема...
В Каменск-Уральском?
В городе Екатеринбурге, в Октябрьском районе. Да.
Так.
И поэтому вот такие... В Каменск-Уральском такой же пример был со стадионом. Ледовую арену заморозили, она простояла несколько лет. Благо пришел новый глава, включился в работу и совместно, в том числе там, с вашим покорным слугой, получилось привлечь деньги, чтобы достроить стадион. Все, детишки сейчас круглый год могут тренироваться, заниматься хоккеем. Поэтому очень важна компетентная власть на местах и очень важно, чтобы приделывали ноги. Очень часто получается следующая ситуация, что к тебе приходит столько информации, что ты физически даже почту не можешь прочитать, там 200 писем.
Понимаю,
да,
представляю.
Когда ты там даже 30 из них обработал, это уже у тебя рабочий день закончился, а на следующий день новые 200 пришло. Но для этого надо какую-то систему автоматизированную, я считаю, приоритетов разрабатывать, для того, чтобы мы понимали, что в первую очередь надо там, ну раз мы говорим про медицину, там, ФАПы там поставить, как у нас есть по плану, там достроить, все недострои. У нас в стране сейчас около 10 тысяч недостроенных зданий, которые были выделены триллионы рублей из бюджетов различных уровней, и они стоят в недостроенном состоянии.
А где деньги, Зин, как говорится?
Очень часто ПСД делаются с нарушениями.
Проектно-сметная документация.
Да. Очень часто подрядчик, пытаясь зайти на стройку, демпингует, потом выставляет доп. Работы. В бюджете эти доп. Работы не предусмотрены, и здание остается вот в таком состоянии. Mm. Поэтому надо по новой идти и искать денежные средства.
Да, вопросов много. Еще парочку сообщений зачитаю. Почему все деньги вкладываются в спорт, а не в науку или медицину? Вот сообщение от слушателя. А все?
Ну, я бы сказал нет. У нас, конечно, есть проблема, я считаю, с профессиональным спортом. Особенно это касается команд высших достижений там, в футболе, когда мы видим перегибы, когда в «Газпром» вкладывает миллиарды в «Зенит», вместо того, чтобы вложить денежные средства в детский спорт и вырастить своих спортсменов, и лоббируют группа товарищей лимит на легионеров, чтобы больше легионеров на поле могли играть. Мне кажется, что это неправильно, надо наоборот его уменьшать, чтобы меньше легионеров было на поле, а наши русские ребята играли, и тогда сборная будет показывать результат, и детский спорт тогда будет развиваться. Поэтому я думаю, что последние года мы видим, что очень большие средства выделяются на образование. Президент поручил губернаторам на местах перевести всех детей в школах на занятия в одну смену. Для этого строятся новые школы. И я думаю, что если мы не будем создавать тот фундамент, который создает школа, это воспитанных патриотов нашей Родины, то, возможно, вопрос от товарища про желтые жилеты, он будет актуален.
Я, наоборот, очень благодарен товарищу Ковпаку за то, что в трудные 80-е, начало 90-х он нас кормил, организовал сеть хороших магазинов. Революция сейчас бред, ни в коем случае. Хватит смуты, нам пишет Константин.
Такое вот сообщение. Про революцию. У нас же есть пример Украины. Ну, возьмите, посмотрите.
У нас свой пример есть, в общем-то.
Возьмите, да. Ну, свежая.
Не один. Ну да, свежая.
Посмотрите, чем закончилась для страны эта ситуация. Тысячи загубленных судеб, территориальные потери. Экономика упала, уровень жизни упал, что-то поменялось. 9 миллионов человек выехало с Украины на заработки в другие страны. 9 миллионов. Поэтому давайте лучше будем спокойно развиваться, приходить на выборы, выбирать тех, кто нам нравится. А то часто мы на выборы не приходим, а потом жалуемся, что тут плохо, там плохо. Вот сейчас мы выбрали новую думу в Екатеринбурге, посмотрим, как она будет работать. Потому что мы молодцы, проголосовали, пришли, высокая явка была. Я думаю, что депутаты городской думы ответственно подойдут к решению тех проблем, которые жители перед ними ставят.
Пока только другие темы есть в повестке Екатеринбургской городской думы, касающиеся заработных плат, к сожалению. Следующий вопрос. Пенсионный возраст. Тема горячая, обсуждаемая. Вот коллеги не дадут соврать, когда, вы знаете, что сначала было первоначальное голосование в законодательных собраниях и областных думах. Так вот, после этого голосования мы обзвонили 30 депутатов Госдумы, значит, Свердловского законодательного собрания. И те, кто голосовали против, были рады прокомментировать это. Те, ну, за повышение пенсионного возраста. Те, кто голосовали за... недоступен, в отпуске, занят, не могу, не хочу, и вообще не моя тема, как нам сказал господин Гафнер, который проголосовал «за». Тема горячая и очень обсуждаемая. Только, кстати, коллега ваш Владимир Власов к нам таки пришел и таки вот реально рискнул поговорить. Собственно говоря, услышав огромное количество негативной обратной связи. Тем не менее, возвращаясь к вопросу о пенсиях, что, почему и почему сейчас?
Из федерального бюджета в пенсионный фонд в 2018 году перевели около 3 триллионов рублей.
Это тот самый дефицит, да?
Да, чтобы его компенсировать. Если бы пенсионный возраст не поднимать, то где-то к 2023 году надо было бы уже 5 триллионов. Так, для понимания вопроса, у нас на следующий год 19 триллионов бюджет.
Весь
да. страны. То есть 5 надо было бы отдавать на пенсионную реформу, не пенсионную реформу, а в пенсионную систему, извините. Соответственно, выход был какой? Или не повышать пенсионный возраст и оставлять, замораживать, продолжать уровень пенсионного достатка, или все-таки рискнуть, поднять возраст, вследствие этого дополнительно поднять опережающими темпами пенсионное обеспечение. Конечно, неприятно, конечно, ужасно. И в душе, я думаю, у всех, кто голосовал «за», все были наверняка против. Но есть реальная экономическая ситуация. Наша страна очень серьезно зависит от внешнего рынка. Мы находимся очень под серьезным давлением. И можно сейчас высказываться популистски, что вот здесь давайте, там давайте уберем что-то. Но в реальности мы не могли себе позволить, потому что, к счастью, у нас растет продолжительность жизни. Но тренд этот будет продолжаться, я думаю, даже более быстрыми темпами, потому что диспансеризация происходить сейчас будет более активно. И, конечно, все больше и больше людей занимаются спортом, и государство просто не может себе это позволить. И если мы хотим конкурировать с нашими партнерами из Европы, мы видим, что у них там пенсионный возраст выше, мы должны к их уровню подтягиваться.
Хорошо, но ситуация сложилась не в одночасье. С одной стороны. С другой стороны, мы пережили, по-моему, уже 4 или 5 пенсионных, ну, попыток реформ, скажем так, да, и так и не дошли до системы персональных накоплений. И для меня вообще, на самом деле, сюрприз, как бы, ну, правда, почему не дошли?
Постоянно меняются правила игры. То пенсионный фонд собирает сборы, там, то налоговая, то накопительная часть, то не накопительная, то ее заморозили.
Да, я до сих пор заморожен, кстати.
На самом деле, первый раз обсуждение по пенсионному возрасту было в 2003 году. Но максимально оттягивали по возможности, пока были денежные средства в бюджете. Но... Та конъюнктура, в том числе и по нефтегазовым доходам, которая будет нас ждать в ближайшую трехлетку, она заставила все-таки пойти на непопулярные меры для того, чтобы мы могли все-таки продолжать развиваться. Нам надо дальше строить дороги, дальше строить учебные учреждения, дальше заниматься медициной. И для того, чтобы иметь денежные средства, надо... поднимать пенсионный возраст.
Еще один звонок принимаем. 3850923. Добрый день, слушаем вас.
Добрый день. Я без смеха не могу говорить, но вы уж потерпите. Вот показывали там известного президента, похожего на Путина, вот когда девальвация до рубля была первая. Так. В 2014 году. Вот говорит, продавал нефть по 30 рублей там литр, да, сейчас будем продавать по 60 рублей. Доходы бюджета увеличились, а в пенсионном фонде денег все равно нет. Может, своровать надо перестать или покинуть эту страну, уехать в Европу, там же дольше продолжительность жизни, климат легче, и будет счастье остальным. Спасибо.
Спасибо, такая реплика, да. Ну, Лев Игоревич.
Хороший очень вопрос. Я понимаю, что он ко мне не относится, потому что там про президента вначале говорили, да?
Да.
Но в целом я хотел бы сказать, та система... продажи нефтепродуктов, которые сегодня существуют в нашей стране, возможно, она и устарела, и надо ее пересматривать. Ну вот сейчас пытки начинаются, там вот сейчас маневр, да, налоговый произошел, в том числе у нас сейчас разногласия с Белоруссией на эту тему, что Белоруссия теряет около 10 миллиардов долларов в год, которые де-факто она до этого получала из российского бюджета. Поэтому работа в этом направлении, она ведется. То, что касается переезда из нашей любимой России, это дело каждого. Но лично я планирую жить в городе Екатеринбурге, пытаться сделать какие-то добрые дела. И если хоть один человек пойдет и поможет соседу решить какую-то маленькую проблему, как-то поменять колесо на машине, я не знаю, поддержать его, пока он картину будет прибивать или лампочку менять, это уже будет плюсом. Поэтому давайте начнем с себя. Пусть каждый сделает хотя бы одно доброе дело в день. И поверьте мне, жизнь станет лучше.
Лев Ковпак с нами, напомню, сегодня мы продолжим подводить итоги года после блока новостей на радио «Комсомольская правда». В том числе сообщения, конечно, зачитаем наших слушателей. Не переключайтесь.
Итоги года.
Это радио «Комсомольская правда». Напомню, с нами сегодня Лев Игоревич Ковпак, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам. 3850923, вот наш телефон, плюс 7953-3850923, это мессенджеры. По поводу все-таки пенсии я хотел бы немножечко закончить наш разговор. Сегодня буквально появилась... очень оптимистичная информация от Министерства труда нашего российского. Оно прогнозирует, что, значит, будут массовые сокращения сотрудников в следующем году, да, и более 200 тысяч, 230, по-моему, сумма такая называлась, 230 тысяч россиян в следующем году могут потерять работу. Причем речь идет не о предпенсионном возрасте, как мы понимаем, а вообще, так сказать, в среднем по больнице. Вот что с этим делать, так сказать? Это мы говорим про то, что надо там дольше работать, пенсионный возраст поднимать и так далее, и так далее. А тут вот всех затрагивает. Ну, конечно, это прогноз, он может не сбыться еще, но все-таки он есть.
Ну, первое, как ни крути, у нас сейчас государство контролирует большую часть экономики. По некоторым оценкам, больше 70%. и мы видим, что входит даже в такие отрасли, как торговля, что, по идее, необычная очень область экономики для государственных инвестиций, но в целом основной инвестор — это у нас государство. Соответственно, надо более четко, чтобы работала счетная палата, не только федерального собрания, но и региональная, и городская, для того, чтобы мы понимали, куда приходят инвестиции. Ну и второе, выход один, не надо кошмарить, видимо, бизнес. Когда предприниматели смотрят, там происходит то, что мы сегодня с утра обсуждали с красным-белым, не очень хочется закапывать свои миллионы, чтобы потом пришли тебя и клали лицом в грязь. Или, как я рассказывал, про цветочную отрасль. Когда люди бизнес-план считали из одного налогообложения вида, а сейчас ему совсем другое. Просят отсрочку, чтобы хотя бы выплатить кредиты. Им говорят, нет, ничего не надо. Зачем вы инвестировали? Поэтому это пугает людей, и нужны инвестиции. Поэтому будут инвестиции, будут новые рабочие места.
Наша пенсионная реформа, пишет Станислав, напоминает пирамиду МММ, которая все равно рухнет. И правда напоминает. Конечно, есть определенные гарантии в этой пенсионной системе, да, но вот, пожалуйста, заморозили там, например, накопительную часть. Да? Были гарантии, не стало гарантий резко. Напоминает.
Я хотел бы сказать, что всегда, конечно, есть какие-то риски, но на сегодняшний день, если поступления в пенсионный фонд будут на том уровне, как запланировано, я думаю, что рано или поздно он вообще выйдет на бездефицитный уровень. И, конечно же, очень важно правильно не только собирать все эти сборы и налоги для того, чтобы мы могли вовремя пенсию выплачивать, но и создавать условия жизни более качественные для людей, чтобы были нормальные условия для работы, нормальные условия проживания, нормальные условия занятия спортом. Поэтому я считаю, что надо, например, заняться там массовым строительством для того, чтобы отселить людей из ветхого жилья. Но какой смысл держать триллионы рублей в резервном фонде? Запустите их в экономику, постройте жилье, переселите туда людей.
Дороги сделать, в конце
концов. Это решит сразу несколько проблем. Это и качество жизни улучшит, это и запустит ВВП в стране. Потому что у нас состоит в 2020 году план роста экономики 3%. Но я не вижу источников для себя лично, откуда он будет расти на 3%.
Откуда ему взяться? Да,
в следующем году, в 2019, 1,3. Вот в эту цифру я верю.
Почему сложилась такая ситуация с пенсионной реформой? Ну, мы уже объяснили это. Как денежные средства из бюджета исчезают, если мой работодатель ежемесячно отчисляет налог? Его просто недостаточно. Его недостаточно. В чем вы видите плюсы и минусы частных системных пенсионных накоплений? Это вопрос от слушателей.
Ну, лично я в государственном пенсионном фонде нахожусь. Мы видели, как за последние 5-10 лет часть частных пенсионных фондов завершила свою деятельность. И, конечно, есть определенные риски потерять свои средства. И все-таки я считаю, что государственный вариант, он более надежный. Как ни крути, у нас довольно-таки стабильная экономика, хотя она на сегодняшний день 12-я в мире, в связи с тем, что в свое время были 5-е в мире, в связи с тем, что у нас ослабили национальную валюту, то мы вылетели из десятки. В целом, я считаю, что у нас ситуация более-менее стабильна, и надеюсь, что все-таки получится в ближайшее время переломить тренд и усилить работу экономики.
Хорошо, да, 3850923, вот телефон прямого эфира, плюс 7953-3850923, это WhatsApp и Viber. Самозанятые. Еще одна тема, да, еще один закон. Кстати, в каком статусе? Проголосовала Госдума уже?
Да, 4 региона.
4 региона. В Свердловской области пока не в числе этих регионов. Для чего, как и почему? Потому что, смотрите, вот нам говорят, вот есть, например, материнский капитал, да, и государство – это, в принципе, затраты для государства некие, да, вот, выплаты того самого материнского капитала. Но нам говорят, эти деньги вернутся в экономику. И они, правда, вернутся. Это действительно так, они вернутся, это здорово. Но ведь и те люди, которые самозаняты, которые сами себе зарабатывают, они все равно возвращают деньги в экономику. Пусть не в том количестве, как люди заняты официально. Да, признаю. Но ведь они все равно частью экономики являются.
Отлично. Давайте я вам задам вопрос. У нас сегодня налог на доходы физлиц составляет 13%.
Да.
И по идее, если ты ответственный гражданин, ты должен пойти задекларировать свои доходы, заполнить формы все в налоговой и заплатить 13%.
А лавирды, сколько у нас компаний, которые платят серые зарплаты? Ну, тоже ведь немало.
Ну, по некоторым оценкам, это десятки миллионов человек получают в конвертах зарплату. Да. Точную цифру я сейчас не назову, но в целом процедура такая, что ты должен пойти, заполнить все документы и заплатить 13%.
Да.
Сейчас государство говорит, наши уважаемые жители, давайте мы не будем с вас брать 13%, а вы будете платить меньше. 4, если вы работаете только с физлицами, и 6, если вы работаете с организациями. При этом вам не надо никуда ходить. Мы считаем, что вы честные люди. Вы можете со 100 рублей 4 рубля отдать государству, чтобы при том там 1.5% сразу же вместо страха идет медицинское страхование, да, для того, чтобы поддерживать уровень бюджета. И вы можете заполнять формы через приложение на своем смартфоне. То есть никуда не надо идти, ты просто со своего там Kiwi кошелька там или там PayPal,
угодно, да, да, с банковского счета.
Просто отправляешь деньги и никуда не ходишь, ни в очередях, и вместо 13% гораздо меньше.
Так.
И основной посыл – это вывести людей из тени, потому что очень часто бывают такие ситуации, что ну, человек меняет колеса в гараже в своем. В связи с тем, что он налоги не платит, на него могут воздействовать различные люди.
Так.
И он не может, часто он боится, ему говорят, а если ты пойдешь расскажешь в полицию, что мы тебя тут а-та-та, то...
Мы тебя издадим.
Да, мы тебя сдадим, и тебя посадят, и люди боятся, и делают то, что им говорят. Тут же, если он будет платить 4%, так как он работает с физлицами, большинство автолюбителей, это, конечно же, физики, он может платить 4%, а не 13%, как он сегодня обязан по закону платить. И не выходя из дома, спокойно эти все декларации отправлять.
Ну ладно, резонно. Хорошо, еще один звонок принимаем. 385-0923, телефон прямого эфира. Добрый день, слушаем вас.
Добрый день. Вас Александр беспокоит.
Здравствуйте, Александр.
Вот, у меня вот что, вот сейчас слышишь по радио, что вот пенсионные накопления заморозили. Так надо не пенсионные накопления замораживать, а тарифы на услуги ЖКХ замораживать надо. Это ж уму непостижимо, а? Ведь каждый раз все растет, растет, а пенсия-то одна и та же остается. Вот, спасибо. А, еще есть наступающий у вас. Извините, что я так вас...
Спасибо, Александр, спасибо большое. Спасибо за ваш телефонный звонок. Но здесь есть еще, кстати, вот в том, что Александр сказал, здесь зашита еще одна непростая вещь. Что тарифы на услуги растут на уровне инфляции. Ну, или, во всяком случае, прогнозируют там 4% на следующий год. 4% закладываются в рост. А вот коммунальные тарифы, которые рассчитывают у нас региональная энергетическая комиссия, растут совершенно другими темпами. Да?
Ну, региональная комиссия не подчиняется,
конечно,
депутатам, и в первую очередь тут должны работать на местах исполнительная,
конечно,
власть.
Просто для понимания, когда люди получают платежку, да, они не разделяют для себя, что есть что. Что есть услуги ЖКХ, что есть коммунальные тарифы.
Ну, вернее, тарифы, да, тарифы, согласен, на ресурсы. Да. Тут, я считаю, более активно должна все-таки исполнительная власть заниматься этим вопросом, смотреть, чтобы не было резких скачков, а может быть и заморозило. Но я много раз высказывал свое личное мнение. Я считаю, что коммунальные услуги, эту отрасль должно обратно вернуть себе государство. Потому что мы говорим, частник более эффективный, но по такому принципу и полиция не нужна. Частник же более эффективный, пусть ЧОПы занимаются. И здравоохранение давайте все частное сделаем. Конечно же, это неправильно. И в конечном счете, я надеюсь, что государство обратно вернется и будет заниматься управлением жилым фондом и ремонтами. Просто надо более автоматизировать эти все процессы, чтобы не было так, как раньше, что ЖЭК звонишь, а приезжают там через 2 недели.
Ну да, ну да. Лев, у нас минутка буквально осталась с вами до конца нашего с вами блока эфира. Вопрос вот какой. Вот к вам приходят избиратели, да? Мы сейчас проговорили вещи, которые оптимизмом вообще нисколько не веют, да? Вот не веют оптимизмом. Что вы им говорите? Ну, имеется в виду, вот, не знаю, там, какой-то посыл хороший, в конце концов. Новый год, опять же, вот тут Александр тут напомнил нам, да?
Ну, часто приходят, конечно, очень с негативной повесткой, и люди приходят просто выговориться, сказать, что какие мы плохие, и ты просто должен понять, что людям тяжело, и как-то их подбодрить. В целом мы пытаемся решить ту или иную проблему. Люди приходят обычно с какими-то конкретными проблемами, там, кого-то из ветхого жилья отселить, кому-то там помочь с образовательным каким-то проектом. Приходят часто главы там, помочь, допустим, там, отремонтировать стадион, и ты инвестируешь туда свои денежные средства. Приходят детские тренера и говорят: слушай, мы находимся в подвале, вот в Каменско-Уральском в подвале была детская секция по боксу. После нашего приезда туда с главой города и нашли и помещение, и мы купили им оборудование, и дети сейчас в нормальных условиях тренируются. Там в том числе выходцы есть, чемпионы России по боксу, и мы таких должны растить. И ну, да. Я считаю, что каждый депутат обязан встречаться с избирателями, как бы ему тяжело не было, выслушивать и помогать им.
Лев Ковпак, напомню, с нами сегодня депутат Государственной Думы Российской Федерации, комитет по бюджету и налогам. Оставайтесь с нами, друзья, это радио «Комсомольская правда».
Итоги года.